Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Ценность слова.
Откройте, пожалуйста, свои Библии. Наше изучение первого послания Петра продолжается. Я напоминаю вам о том, что это послание написано верующим, которые переживают гонения. В любой момент они могли потерять все свои земные ценности, имущество, работу или даже жизнь. Нерон начал гонения на христиан в Риме, и эти гонения стали распространяться по территории всей империи, и христиане жили, что называется, под Дамокловым мечом, в том смысле, что они ожидали доноса, стоило ли кому-то донести на них, как на врагов власти Римской империи, как их могли арестовать, следовательно, лишить всех земных ценностей, всех привилегий, возможности нормально жить. И церкви, которым пишет Петр, они находились не в состоянии радости, они находились не в состоянии восторга, они находились в состоянии уныния. Такая печаль царила в этих церквах, потому что опасность гонений угрожала каждому верующему. И церкви, скорее всего, не собирались вот так, как мы, на одном и том же месте, открывая окна и двери для того, чтобы свежий воздух к нам проникал. Церкви собирались в трудных местах, порой на кладбище, где-то далеко-далеко, за городом. И воскресенье не был выходным днем. Воскресенье был рабочим днем. И многие члены церкви и даже пресвитеры были рабами. И поэтому служение у них было два. До восхода солнца и после захода солнца. Приблизительно в 5 утра, если это лето, в 3:30 утра и где-то в 12 часов ночи. И у них не было там удобных лавочек, и не было микрофона, и не было многих других удобных вещей. Но и они шли туда, зная, что их могут там арестовать, и они больше никогда не вернутся. Это, возможно, для некоторых были последние собрания. Вот в таком состоянии находились церкви. Им было очень-очень тяжело. Все земные ценности, на которые уповают люди, могли исчезнуть для них мгновенно. И вот желая утешить церкви, желая утешить первых христиан, ободрить их, Петр пишет это письмо, первое послание Петра, и уже в первой главе он упоминает о трех нетленных ценностях. Вы можете потерять земные ценности, но уже в первой главе он упоминает о трех нетленных ценностях, неизменных, вот их у вас точно не украдут, не отберут никогда. Первая нетленная ценность, о которой он говорит, стих 4, это небесное наследство. Он говорит, у вас есть небесное наследство, утешайтесь им. Вы можете потерять все наследство, все на земле, но это наследство будет вашим всегда. Вторая нетленная ценность, это замечательно, это очень красиво, стих 18-19, это искупление, ваше искупление дано вам однажды и навсегда. Это, конечно, не армянская теология, ясно. Потому что если бы это была армянская теология, то искупление не было бы вечной ценностью, правильно? Тогда бы Петр сказал им, хорошо, вы потеряли, можете потерять все земное, у вас есть спасение, но не расслабляйтесь, я не гарантирую, что вы его не потеряете. Здесь сильно не утешишь. Это не для гонений, это теология не для гонений. Это немножечко... не ободряет, это совсем не ободряющая идея. Итак, Петр утешает, говорит, у вас есть небесное наследство, стих 4. Он говорит, у вас есть вечное искупление, стих 18-19. И он говорит еще об одной замечательной ценности, восхитительной ценности, которой обладает церковь. У вас есть Слово Божие, у вас есть Библия, у вас есть Писание. Конечно, говоря Библия, это звучит по отношению к нам. У них тогда не было законченного канона Нового Завета. Возможно, у них была какая-то устная информация о Ветхом Завете. У кого-то, скорее всего, была Септуагинта. У них, по крайней мере, уже было 1 Петра. Представьте, вот из всего Нового Завета у вас есть только 1 Петра. Больше ничего нет. И вот то, что они ценили, то, чем они дорожили, ценность Слова, вот оно, Слово Божие. И давайте прочитаем об этой ценности Слова и посвятим этой теме целую проповедь. Будем читать заключительные стихи первой главы. Первая глава, первое послание Петра, стихи с 22 по 25. Замечательная ценность. Послушанием истине. Вот это слово «истина» – это уже говорит оно о Слове Божьем. Послушание Слову, да, истина – это слово. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Слово Божие – великая ценность. Духовно зрелые верующие любят Слово очень-очень сильно. Очень-очень сильно. Они дорожат им более всего. История говорит о том, что когда христиане оказывались в заключении, это эпоха реформации, после реформации и другие годы гонений, когда они оказывались в тюрьмах, и у них спрашивали: мы можем вам оставить только одну вещь, какую бы вы хотели, и они говорили: мы хотим иметь Слово Божие. Некоторые христиане, не имея Слова Божия и не имея возможности писать, они кровью своей по памяти записывали отрывки, чтобы там в заключении их как-то свести, и у них было Писание. Духовно зрелые люди любят Слово Божие, они ценят Слово Божие более всего. Они постоянно размышляют о Слове, как сказано в первом псалме, стихом вторым: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Духовно зрелые люди так ценят Слово, что считают ее величайшей ценностью. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра, а я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Псалом 118. И я хотел бы, чтобы вы это поняли в прямом смысле. Вам поставили мешок золота, долларов, рублей, евро, и с другой стороны на чашу весов положили Библию, Слово Божие, и вы говорите: вот это для меня дороже всего. Вот что здесь имеет в виду автор 118-го псалма. Духовно зрелые люди радуются Слову. Понимать Слово, слышать объяснение Слова, познавать его значение — для них величайшая радость. Псалом 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Но скажите, пожалуйста, сами себе ответьте на этот вопрос. Как вы думаете, на этой земле большинство людей так относятся к Слову или по-другому? Большинство людей не любят Слово. Большинство людей не ценят Слово. Они считают Слово глупостью, устаревшей книгой, или просто уважают как литературное произведение, но не относятся к нему как к заповедям, необходимым для послушания. Хорошо, я сейчас задал вопрос о человечестве. Давайте сузим круг. Вообще, сильно-сильно сузим круг. Давайте посмотрим на тех, кто называются себя христианами, кто называют себя евангельскими в нашей стране. Ценят ли они Слово так высоко? Не всегда, не всегда. Даже среди нас, в нашей церкви, все ли люди ценят Слово так высоко? Простой пример. Сегодня вечером будет служение, и каждый ли из вас придет сегодня вечером? Но кто-то не сможет, кому-то будет тяжело по состоянию здоровья, у кого-то там муж неверующий, жена неверующая, я все это понимаю. Но я уверен, что будут люди, которые могут прийти Слово слушать, и просто они придут. Просто не придут. Это люди, которые не ценят Слово. Человек, который не ценит Слово, это признак очень плохой. Это признак неверующего человека. Либо в лучшем случае духовно больного, незрелого верующего. Писание говорит о том, что лжеверующие не ценят слово. Они ценят человеческие традиции выше Писания. Обличая фарисеев, Иисус говорил: «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Фарисеи выступали в роли людей, которые любят слово. Но на поверку оказалось, что они любят не слово, а свои традиции, которыми они вытеснили слово прочь из своих синагог, которые они контролировали. Лжеверующие не любят слово, и это знаете, в чем проявляется? Они ищут проповедников, которые льстили бы их слуху. Они не любят проповедников, которые говорят им истину, которые говорят им правду. Они ищут тех, кто щекотал бы их уши, как сказано во втором послании Тимофею 4:3-4, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух свой и обратятся к басням». Люди просто хотят слушать религиозные речи, которые ни к чему не обязывают, которые не призывают к послушанию, не призывают к посвященной жизни, которые не затрагивают их практическую жизнь. Это называется сегодня «не трогайте мою личную жизнь». Но церковь, она для того, чтобы трогать личную жизнь, она для того, чтобы изменять личную жизнь, для того, чтобы проникнуть в самое сердце Слова Божие и изменить ваше сердце. Вот для чего Писание. Писание не для того, чтобы щекотать уши. Писание для того, чтобы обличить вас, и если вы в грехе, чтобы вам стало плохо, и чтобы вы покаялись, и тогда вам стало хорошо. Вот для чего Писание. Люди, которые не любят слово, они не хотят слушать разъяснение слова. Они подобны тем, о ком пишет Исаия в 30 главе стихом 9-10. «Ибо это народ мятежный». Дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Представьте себе, единственный народ на земле, богоизбранный, поклоняется Богу, вроде бы, официально. Все остальные вообще язычники. И это у единственного этого народа есть слово Бога. Вот этот Бог великий к ним проговорил, снизошел, что с ними заговорил. Фарисеи не снисходили, чтобы с язычниками говорить. А Бог снизошел, чтобы к ним проговорить. Вот, и они не хотят слушать. И послал пророка Исаию, пророк Исаия стоит им, говорит, и они говорят: не хотим тебя слушать. Затыкают уши свои. Которые провидящим говорят: перестаньте провидеть. И пророкам: не пророчествуйте нам правды. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Это так похоже на многих людей, называющих себя сегодня христианами. Как я сказал, не только лжеверующие, но и духовно больные верующие, неспособны из-за своей греховности, из-за своей неорганизованной жизни ценить слово так, как оно должно быть оценено. Знаете, почему проповедники вместо разъяснения слова стоят за кафедрой и пересказывают просто выпуски новостей, делятся личным опытом, утверждают традиции, не имеющие библейского основания? Знаете, почему они это делают? Потому что они не ценят слово. Они говорят о том, что для них интересно, ценно. Слово им не интересно, они о нем не говорят. Они могут прочитать текст вначале, нужно приличие соблюсти. Все-таки в церкви тут нужно взять Библию, прочитать текст, вырвать его из контекста, оставить его в покое и начинать говорить о самом интересном. О том, что к слову не имеет никакого отношения вообще. Люди не ценят слово. Невозможно ценить слово, любить слово, радоваться слову и не разъяснять его значение. Люди иногда приглашают меня там на день рождения или куда-то еще, и говорят: ну скажите проповедь, неожиданно. Я сижу, я ем, они говорят: ну скажите нам наставление. Такое еще обильное, там минут на 40. И я им говорю: вы знаете, я не могу сказать, мне нечего сказать. Я сам по себе не представляю никакой ценности. Во мне нет ничего интересного, я не могу ничего сказать. Я могу только изучить текст и донести вам, объяснить этот текст. Если я не провел время в изучении, то я, скорее всего, вам его не донесу. Поэтому я могу что-то сказать вам, но не так долго и совсем немножко. Они говорят: ну вот, есть же проповедники, которые вообще не готовятся, вот так вот от Духа Святого говорят. Вот. Я говорю, отвечаю на это: я не знаю, может быть, они вундеркинды. Я знаю, Спержин почти не готовился. Вот. Но он уже умер. Вот. И таких людей очень мало. Вот. Мы настолько слабы, и я настолько интеллектуально слаб по сравнению со Спержиным, что мне нужно очень долго готовиться. Если те такие вундеркинды, ну, слава Богу, но пока еще встречаем таких очень редко. Так что, если мы любим Слово, если мы ценим Слово действительно очень высоко, мы будем объяснять значение Слова. Для того, чтобы объяснять значение Слова, нужно тяжело работать над этим делом. Для того, чтобы мне сейчас проповедовать вам один час, я работал 3 дня. Каждое предложение, которое я говорю, звучит, может быть, 5 секунд. Я над ним думал минимум 20-15 минут. Я практически не говорю ничего, что я не обдумал. Иногда позволяю себе, но не так много. Поэтому для того, чтобы разъяснять слово, нужно работать над словом очень много времени. Люди не работают, не разъясняют, потому что не ценят слово. Знаете, почему, принимая решения, называющиеся христианами, руководствуются не словом при управлении церковью, при управлении семьей, при воспитании детей, при разрешении конфликтных ситуаций, при поставлении людей на служение? Знаете почему? Ну, они с Библией, безусловно. Они говорят: о, Библия, мы только по Библии. Они говорят, а православные там, значит, у них и Библия, и другие источники авторитета. Это и католики, у них там и Библия, и другие источники авторитета. У нас только Библия. Но когда практические решения они принимают, то вообще не из Библии. Это просто они руководствуются своей интуицией, своими какими-то мистическими переживаниями. Мы вчера беседовали с одним братом, он говорит, у нас в церкви много мистиков, которые там им кажется, видится, они там языками говорят. Это в баптистской церкви, не там где-то, там, не на Диком Западе, это у нас. Вот тут совсем недалеко, можно на машине приехать, недолго ехать. Конечно, я думаю, что вам вообще, я бы вас, вообще бы нашу церковь бы на месяц распустил и отправил в другие церкви, вот, чтобы вы ценили слово. Потому что я некоторым рассказываю, да это сплошь и рядом, это везде, это реальность жизни. Так что люди не руководствуются словом, потому что они не ценят слово. Не ценят слово. Знаете, почему люди годами посещают церкви, в которых нет разъяснения слова, и чувствуют себя, как они говорят, духовно хорошо? Нам хорошо. Я встречаю знакомых своих, они были в церкви, в которой, мягко говоря, слово не разъясняется серьезно. Я спрашиваю, ну как? Отличное собрание. Ой, такое служение, все так было замечательно. Я говорю, ну вам Библию объясняли? Ну вот этого у нас, правда, нет вообще. Ну, вообще, очень хорошая церковь, мы очень любим там всех. Ну, вот это вот, только вот одной детальки нету, а так все хорошо. Друзья, такого не бывает. Церковь, она для объяснения Библии. Церковь для того, чтобы разъяснять Слово Божие. И больше ни для чего. Если нет разъяснения, церковь не должна собираться. Я вчера беседовал немножко о свадьбах, говорил. О том, как проводить вот эти пиры, которые, знаете, после служения. Я сегодня братьям говорил. Вы знаете, конечно, у нас реформы идут в церкви, но до брака они пока не дошли. Вот. Я бы хотел, чтобы пиры проходили более серьезно, более солидно, чтобы там разъяснялось Писание. Сценок у нас уже, слава Богу, нету, мы до этого уже доросли. Вот. Теперь бы нам убрать вот эти все конкурсы, на которых мне стыдно и хочется исчезнуть и появиться, когда они закончатся. Когда там по пальцам можно жену свою перепутать, знаете, с другой женой, ну это смешно. Вот. Я говорю, правда, детям моим нравится, но они неверующие. А нам, пастырям, плохо. Вот детям хорошо, пастырям плохо. Вопрос, знаете, по ком будем ориентироваться, по ком будем церковь направлять, в каком направлении, по детям или по пастырям? Ну, знаете, если по детям церковь строить, то дело будет очень плохо. Вот. Так что, наверное, все-таки будем по духовно зрелым людям формировать церковь. Поэтому я вижу брачный пир спокойным, где идет разнесение слова, где нет ничего плохого в общем. Итак, когда люди, по тексту, когда люди не ценят слово, когда люди не ценят слово очень серьезно, у них возникает много проблем. Церкви терзаемы ссорами, конфликтами, разделениями. Семьи находятся на грани разрушения. Дети оставлены без библейского попечения. Служители не способны помочь при решении духовных проблем. Не только другим, но и даже себе. Все это возможно преодолеть только если будет звучать Слово Божие. Объясняться значение Писания. Нужно ценить Слово. Здесь мы в церкви должны ценить больше всего. Вообще у нас в церкви должно быть хорошо тем, кто ценит Слово, и плохо тем, кто его не ценит. В церкви у нас не должны находить ничего, никакой ценности у нас здесь быть не должно. Мы должны от всех ценностей избавиться, кроме ценности Слова. Чтобы не обманывать людей, чтобы не привлекать плевелы, правильно? настолько, чтобы привлекать избранных, тех, кого Господь призывает, истинную пшеницу, нужно с наивысшей ценностью сделать слово. Тогда будет порядок. Если у нас кроме слова будут другие какие-то более важные ценности, то мы столько плевелов понасобираем. А потом неверующие, они же ведут себя в церкви как неверующие, да? И мы хватаемся за головы и говорим, что же это за верующие, они же неверующие. И вот такая возникает трудность. Ценность слова должна быть максимальной. Здесь, если она здесь не будет максимальной, то где еще в этом мире будут почитать слово, если его в церкви не почитают? Давайте теперь поговорим о тех причинах или о том основании, побуждающем нас ценить слово. Почему мы должны ценить слово? Рассмотрим три причины, объясняющих, почему мы должны ценить слово. Или три причины, побуждающих нас ценить слово. Вначале обратимся к 22 стиху. Вот здесь первая причина, которая побуждает нас ценить слово. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Для того, чтобы ценить Слово Божие, следует помнить. Первое. Слово делает способным любить святых. Только Слово делает способным любить святых. Я сейчас совсем просто скажу. Мы должны ценить в церкви слово более всего, потому что в противном случае мы все перессоримся, и церковь разрушится. Церковь не может существовать, если слово здесь не царствует. Просто не может. И если вы пойдете во многие церкви, вы увидите, что и поговорите с людьми, они вам скажут, самое напряженное место в их жизни – это не работа, это не родственники неверующие, это церковь. Когда они приходят в церковь, им там труднее всего. Лекарство от этого, чтобы слово очищало душу к послушанию истине. Итак, слово делает способным любить святых. Вообще это непросто. Любить друг друга сами по себе, я очень хочу сказать, это понятно, особенно тем, кто в браке недавно или вступил только, да и вообще всем людям. Возьмите двух людей, поместите их вместе, и будет всегда конфликт. Люди не способны, в человеке нет потенциала любить ближнего, его нет. Эта способность, если и появляется, она приходит извне, от Бога. Греховная плоть склоняет человека к эгоистичному поведению, зависти, подозрительности, мелочности. Разве эгоистичный, самолюбивый человек способен проявлять любовь? Жертвовать собой, своими ценностями, своим временем ради других? Это мое время, вы должны с этим считаться. А тот говорит, это мое время, идет конфронтация. Разве может завистливый радоваться благословениям и успеху тех, кто находится рядом с ним? Не может, значит не может любить. Вот если вы кому-то завидуете, вы этого человека ненавидите одновременно. Разве может мелочный не сердиться из-за мелочей? Разве может подозрительный строить искренние братские отношения? Ответы на все эти вопросы могут быть только отрицательные. Человек не способен любить никого, кроме самого себя. И это его не заслуга, а недостаток. Как некоторые психологи говорят, это заслуга человека, что он любит себя. Это недостаток. Таким образом, чтобы полюбить кого-то, должно что-то удивительное произойти. Но у нас есть задача, смотрите, для нас Бог ставит сверхзадачу. Так, мы любить не способны, а любить должны. Это главная христианская заповедь. Как же нам, неспособным, имеющим такие препятствия, справиться с такой огромной задачей? Она кажется невыполнимой. И вот Петр объясняет решение, что для этого нужно. Благодаря чему люди, сами по себе неспособные любить, вдруг станут любить. Вот что он говорит. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Истина – это Слово Божие. Иисус говорил в Иоанна 17 главе, «Слово Твое есть истина». Итак, для того, чтобы мы научились любить кого-то, Слово должно очищать нас от зависти, эгоизма, соперничества, недовольства, конкуренции – и так далее. Непрощение. Вот слово должно нас регулярно очищать. Должен начаться процесс очищения, мгновенное возрождение. Это начало процесса освящения. Освящение практическое начинается в момент возрождения. И дальше этот процесс должен продолжаться всю жизнь. Вы должны постоянно слушать Слово, питаться Словом и быть обличаемы Словом. Только в этом случае ваш эгоизм будет подавляем, ваша зависть, соперничество, непрощение будет обличаемо, и вы будете способны, взяв себя в руки, проявлять любовь к другому человеку. По-другому не получится. Иногда люди меня спрашивают, которых я знал много лет назад, потом мы расстались, они уехали, может быть, за границу, я получаю звонки. И они спрашивают, чем ты сейчас занимаешься? Я говорю, я проповедую, там, пастырь. Они спросили, большая церковь? Я сказал, какая церковь? Они говорят, да, вот я тебе не завидую, вот тебе тяжело. Жарко там у вас, наверное, в братской. Наверное, кричат все друг на друга, бедный ты человек. Я говорю, ты не поверишь, вообще не кричат. Спокойно так живу, спокойно. Люди в основном меня окружают, которые меня любят, дружат со мной. Может быть, кто-то и ненавидит, но они как-то ко мне не подходят. Они уже возросли, что у них так-то хватает держаться подальше. Поэтому я говорю, живу в достаточном таком спокойном состоянии, в состоянии мира, любви. Такого вот, значит, радостной атмосфере. Некоторые говорят, неправда. Я в церкви 30 лет, такого никогда не видел, такого не бывает. Другие говорят, если это так, скажи мне, в какой секрет здесь? Ну, я же им рассказываю, вначале рассказывал, что нужно, говорю, Библию изучать, слово Библию проповедовать. Они с меня смеются. Они говорят, этими банальными занятиями мы уже давным-давно занимаемся, это не работает. Скажи секрет быстренько, не скрывай ноу-хау свое. Действительно, друзья, секрет только один. Мы можем жить в атмосфере любви, радости, взаимопонимания только тогда, когда Слово постоянно очищает нашу душу. Все остальное не поможет. Я знаю, пастыри говорят, вот у нас в церкви любви не хватает. Наверное, надо с молодежью съездить на Дон. Поехали на Дон, а люди ж незрелые, на Дону, они в церкви на Дону переругались все. Значит, вернулись, пастор думает, Дон не помогает, наверное, ну да что-то посерьезнее, наверное, нужно на Черное море. Ищет деньги, находит, вывез на Черное море, еще хуже стало. Думает, так, это не работает, другой ход, значит, какие-то психологические, значит, нужно тренинги применять. Знаете, вот как в фирмах. В современных фирмах там учат, как в коллективе работать, чтобы не ругаться. Там психологов нанимают, и вот они рассказывают, как жить в коллективе. Люди же грешники. Грешники знают, что в коллективе никто жить не может. Поэтому они психологов нанимают, психологи учат, как мирно жить. Пасторы пытаются оттуда, если кто-то работает, значит, в фирме, он эти тренинги сюда в церковь переносит. А это опять не работает. Друзья, ничего не работает, кроме Слова Божьего. Установить атмосферу в церкви радости, любви, взаимопонимания может только Слово Божие. Не будет Слова, будет постоянная война. Будет постоянный конфликт. Причем это не просто конфликт какой-то там, знаете, вы подошли к сестре, спросили, сколько время, она сказала, как ее зовут, и вы обиделись на нее. Это я не о таких мелочах говорю. Конфликты будут серьезные, конфликты будут между братьями. Братья будут целые группировки делать вокруг себя, и там это все еще будет на неправильную форму управления помножено. Люди будут голосовать, и церковь будет разрушаться прямо на глазах. Единственный способ избежать этого – любовь. И любовь должна быть вот какой по учению Петра. Во-первых, нелицемерной, то есть искренней, Петр говорит, без притворства. Любовь должна быть нелицемерной. Друзья, если Слова Божьего нет, нет ясного разъяснения слова, то люди иногда пытаются говорить, давайте любить друг друга. Но так как души не обличаемы словом постоянно, то любовь получается лицемерная. Человек друг другу, люди друг другу в глаза улыбаются, а сами друг друга ненавидят. Это называется лицемерная любовь. Она чувствуется, она неприятна, она не настоящая, она фальшивая, она игра, она подделка, и она неугодна Богу. Во-вторых, любовь должна быть постоянной. Это греческое слово «эктенос». Буквальное значение – это «преданной». Этим словом описывали искреннее стремление человека делать что-либо нелегкомысленно, но по убеждению, прилагая максимум усилий. Итак, любовь должна быть нелицемерной и усердной. Вы должны усердно любить. Усердно, усиленно – это труд. Это не голливудское представление любви. вспыхнуло чувство «я люблю». Мне это вообще не то. Это труд, целенаправленная работа, где разум, чувства вы контролируете свои и направляете на то, чтобы полюбить людей. Для меня, например, трудно, знаете что? Я сталкиваюсь в последнее время с такой интересной вещью. Вот смотрите, и Библия, и книги лучших христианских авторов, они говорят, что слова человека, поступки человека, поведение человека открывают определенную проблему его сердца. Так, да, вы читали об этом? Когда я беседую с людьми и говорю, смотрите, у вас вот такой поступок, вот такой поступок и вот такой поступок. Это значит, у вас в сердце вот такая проблема. Замкнутость, эгоизм там и так далее. Люди мне говорят, вы нас не знаете. Вы нас не понимаете. Я и не говорю, что я вас знаю и что я вас понимаю. Я вам говорю, что Библия учит, что вот такие дела говорят о такой проблеме в сердце. Так устроены все люди. Если вы, конечно, инопланетянин, тогда я вас не знаю. Или, может быть, вы сами себя не знаете? И что делать здесь? Здесь надо любить людей, проявлять к ним терпение, проявлять и ждать, когда Бог им откроет. И вот сейчас Иосиф пел замечательный псалом «Извлекаю из скорбей уроки». Скорби обязательны, потому что без скорбей люди не... Если бы не было скорбей, пасторское служение бы провалилось. Это невозможно, невозможно делать. Обычно с людьми мы работаем так. Мы рассказываем людям их проблемы, они все отрицают, не верят и нападают на меня. Когда приходят скорби, они чешут затылки и говорят, он был прав или тот был прав. Но это не во мне это дело, а в Писании. И все становится нормально. И единицы мудрых людей, которые бы выслушали и сказали, да, мы будем применять, такие единицы. А вообще никто из нас, никто, включая Павла, не способен изменяться без скорбей. То есть мы такие грешные, мы такие отвратительные, мы такие ужасные, что без скорбей мы изменяться не способны. Умножьте все это на атрибут Бога мудрость. Бог абсолютно мудр. Значит, когда вы переживаете скорби, знайте, что это единственный путь объяснить вам истину, которую вы не понимаете. Это единственный путь. Самый лучший путь с точки зрения Бога – объяснить вам истину, которую вы другим путем не понимаете. Так устроено Слово Божие. Поэтому нужно любить друг друга постоянной, нелицемерной любовью. Любить друг друга трудно, и когда люди непослушны Слову, мы должны продолжать их любить, действуя на основании Писания, если они упорствуют, применяют церковную дисциплину, зная, что если они верующие, то Бог пошлет им скорби обязательно, и их через скорби изменит. Кто не покоряется Слову, будет покоряться скорбями. Но мы настолько все грешные, что среди нас нет ни одного человека, который бы способен родиться, никогда не болеть, не страдать, ни с кем не конфликтовать и прожить послушной Богу жизнью. Такого человека нет. Поэтому Бог одаривает нас, одаривает, друзья, это доброта Бога, нас скорбями, чтобы мы под их действием понимали то, что по-другому мы не хотим понимать. Никто не может сказать, Господи, ну зачем такой удар в мою жизнь? Ну объясни мне, просто объясни, я пойму. Бог говорит, я тебе объяснял, ты не понимал. Ну так же, да? Поэтому только через потрясение Бог вводит до нас истины, которые мы, сидя здесь на церковных лавочках, слыша, не слышим и видя в текст, не видим. И Бог также учит нас через Слово и через скорби, которые нам открывают глаза на Слово, любить друг друга. Любовь должна быть нелицемерной, постоянной. Интересно, здесь, говоря о любви, Петр использует два слова, два разных слова. Братолюбие, это греческое «филадельфиан». Данное слово означает братскую любовь, дружескую привязанность. А вот второе слово «любите», постоянно «любите», происходит от греческого «агапе», но означает жертвенную любовь. Ну, известное слово, я даже не хочу много тратить времени на его объяснение. Таким образом, по словам Петра, значение 22 стиха таково, когда Слово возродит нас и начнет очищать практические стороны нашей жизни, тогда мы, будучи обличаемы Словом, изменяясь под Его воздействием, будем способны нелицемерно и искренне любить других, постоянно и иметь дружескую привязанность и одновременно жертвенную любовь. Вот что делает Слово. Без Слова мы не способны ни на что подобное. Я здесь даже в рамочку себе взял в конспекте. Послушайте, церкви, в которых нет серьезного разъяснения Слова, обречены на ссоры, конфликты и разделения. Обречены, у них нет другого пути, как жить в постоянной вражде. Но вражда по-разному протекает. Либо лицемерная любовь, это же все равно вражда, да? Лицемерная любовь – это вражда. Либо лицемерная любовь всем надоедает, и это все переходит в стадию открытой конфронтации. Потом открытая конфронтация всем надоедает, опять в стадию лицемерной любви переходит. И так по очереди. Пока слово не изменит, нормальной любви не будет. Нормальных отношений, когда человек говорит один другому, не издеваясь, не подшучивая над ним, а говорит от сердца к сердцу, и тот слышит его, принимает, такого не будет. Пока слово не окажет воздействия, пока слово не изменит, не преобразует. И, кстати, призыв Петра имеет значение еще и в том смысле, что церковь находилась в состоянии гонений. А в гонениях, как говорит один из комментаторов, в тяжелых обстоятельствах мелочные разногласия способны вырасти до гигантских размеров. И Петр смотрел на них и думал, что они и так напряжены, и так это конфронтация. Сейчас, если еще они не будут словом очищаться, у них там начнется целая война. Поэтому он и говорит, указывает им, очищайтесь словом, чтобы научиться друг друга любить. Это тяжелый труд. Ну хорошо, кому-то можно сказать, вы находитесь в конфронтации с каким-то человеком. Вам можно сказать, любите друг друга. Вы, не изменив свое сердце, не покаявшись в своих грехах, в зависти, там, непрощении, эгоизме, можете имитировать любовь к нему, но вы-то его не любите. Это будет лицемерная любовь. Искренняя будет тогда, когда сердце изменится. И вот именно к такой любви призывает Петр. Итак, друзья, для того, чтобы ценить слово, нужно помнить. Слово делает способным любить святых. У нас нет альтернативы. У церкви нет альтернативы. У церкви нет другого пути. Либо церковь ценит слово высоко, либо суд за это, наказание за это, церковь терзаема разделениями, открытой конфронтацией, либо лицемерной любовью. В церкви нет альтернативы. Нет другого пути, нет другого шанса. Так что то, что мы пытаемся здесь сделать, это не то, что какое-то гениальное достижение. Это просто единственно возможный путь выжить нам друг с другом. Мы же по-другому не выживем. Цените слово очень высоко. Во-вторых, обращаемся к 23 стиху. Для того, чтобы ценить слово очень высоко, следует помнить, слово возрождает к вечной жизни. Стих 23. Слово возрождает к вечной жизни, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Слово возрождает к вечной жизни. Цените слово. Вот когда вы едете на своем автомобиле и видите бомжей, которые, значит, пьют алкоголь какой-то, или даже не алкоголь, что-то пьют они, что, может, даже и пить нельзя, или ковыряются в мусорных жбанах, или когда вы подъезжаете на кладбище, чтобы проводить брата или сестру в последний путь, и видите молодых людей, которым не исполнилось 20 лет, и они там все на аллее ветеранов находятся, и многие из них не знали Христа, или когда вы видите своих родственников, которые без Бога, в безумии живут, то знайте, вы не на их месте только потому, что Слово возродило вас для новой жизни со Христом. Какое же это ценное Слово, какое же это замечательное Слово. Я иногда встречаю людей, с которыми учился в школе, занимался спортом. Некоторые из них наркоманы, пьяницы, алкоголики. Их жизни разрушены. Четвертый брак, они вступают в пятый, в шестой, и все еще с надеждой, что все будет хорошо. Хотя у них все хуже и хуже с каждым годом. Жизни разрушены, здоровье разрушено, все разрушено. Я смотрю на них и говорю, Господи, все благословения, которые мы имеем как христиане, это только благодаря одной книге. Одной книге. Вот этой книге, только одной книге. Она нас возродила. Через это слово Бог возродил нас и отделил от этого развращенного, погибающего мира. Только одна книга. Поэтому цените слово очень высоко. Оно возродило вас, оно изменило вас. Это драгоценность. Какие бы деньги сегодня наркоманы отдали за то, чтобы стать нормальными людьми и не колоться, но не помогает. Их родители бы отдали свои жизни, но не помогает. А слово помогает. Слово возрождает, слово изменяет, слово делает другими. Это чудо, это дар благодати, это милость Божия. И в этом стихе, в 23 стихе Петр противопоставляет духовное возрождение физическому рождению, вечную жизнь временной. Петр говорит, вы возрождены не от тленного семени. Тленное семя – это человеческое семя, здесь имеется в виду. Указание на момент физического зачатия или физического рождения.
Петр говорит, как человеческое семя дает физическую жизнь, тленное семя дает временную жизнь, вечное семя, Слово Божие, исходящее от Бога, дает вечную жизнь. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек. Такое же противопоставление тленного семени, нетленного, мы видим в Евангелии от Иоанна 1:12-13. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иаков говорит 1:18, «Восхотев, захотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми начатками Его созданий». Итак, Бог продолжает свой святой род посредством Слова. Так как Слово вечно, то и рожденные от этого Слова никогда не погибнут. Мы должны ценить Слово очень высоко, потому что без Слова нет спасения. Сегодня много разговоров о спасении без Слова. Сегодня больше приходит ко Христу не через понимание Евангелия, а через ощущение присутствия Бога. Я спрашиваю, это что такое? Так как? Такого в Библии нет. Кто-то говорит, я пришла к Богу, когда слушала классическую музыку. Я говорю, знали ли вы Евангелие? Нет. Знаете ли вы ее сейчас? Я спрашиваю, и она не знает. Но она говорит, что она пришла к Богу, слушая классическую музыку. Как ребенок может родиться только одним способом, так и от Бога можно родиться только одним способом. Только от нетленного Слова Божьего. По-другому нельзя. Все остальные методы искусственного рождения не работают здесь. Кто-то говорит, мы сегодня больше приходим ко Христу через дружелюбное общение, в котором нет ясной проповеди, обижающей человека. Так нельзя прийти к Богу. Кто-то говорит, можно прийти к Богу вообще, рассматривая звезды, я читал на этой неделе, знаки зодиака. Люди говорят, я как раз готовил проповедь на вечер, вот, Бог сотворил небесные тела, и там богословы много пишут о том, что неправильные богословы, неверные истины говорят, что Бог распространил Евангелие в знаках зодиака. И вы смотрите в небо, и вы верите, и видите там Евангелие. И вы верите. Такого метода возрождения нет. Это выдумки. Возрождение только от Слова Божьего. Итак, цените Слово, потому что Слово возрождает. Возрождение – это суверенное действие Богом, которым Он через Слово дарует новую жизнь, обновляет ум и чувства. Слово вас возродило, Слово вас отделило от наркоманов, пьяниц, погибающих грешников. Оно вас отделило, оно вас сделало другим. Как же нужно ценить это Слово? Нужно брать Библию, каждый раз целовать и к сердцу прикладывать. Это дорогое Слово. Оно нас изменило. По-другому нет изменений. В заключении коснемся 24 и 25 стиха. Для того, чтобы высоко ценить Слово, следует помнить, Слово не только делает способным любить, Слово не только возрождает, Слово еще и гарантирует вечную безопасность верующих. В 24 стихе и в 25 у меня разные были названия этого третьего пункта. Я не видел это, я уже в конце только увидел, что здесь оказывается доктрина о сохранении святых. Если вы еще не видите, давайте прочитаем. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Здесь Петр продолжает эту мысль о рождении от нетленного семени. И он говорит, мысль такова. Рожденный от тленного семени, его жизнь будет тленная. Он чахнет и умирает. Так? А рожденный от нетленного вечного семени не умрет вовек. Вот какая здесь мысль. Слава человеческая, слава всех людей, живущих в теле, рожденных от тленного семени, временно. Почитайте биографии самых сильных людей. Многие из них в старости не могли поднять даже собственную трость. Почитайте биографии самых умных людей. Я недавно посмотрел биографию философа, которого почитает мир, церковь, истина его не может почитать, Иммануила Канта. Он был умнейший человек, величайший ум. Вы знаете, за 14 лет до смерти даже его почитатели уже называли его лекции снотворным. Только за 14 лет. Хотя некогда слава его красноречия блистала. А перед самой смертью он никого не узнавал. Один из почитателей бросился к нему на шею, а он сказал: «Ну скажите ради Бога, кто вы такой?» Он не мог даже подписать собственного имени и ничего не помнил. Вот вся слава человеческая, как трава. Петр цитирует здесь Исаию, 40 глава, стих 8. «Трава засыхает, цвет ее увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно». Исаия говорит здесь о том, что Иерусалим окончательно будет избавлен от всех врагов, когда придет Мессия. И в той политической ситуации поверить в это было невозможно. Врагов так много, нет Иерусалиму избавления. Но Исаия говорит, он будет избавлен, потому что слово Бог изрек, а это слово вечно. И то же самое делает Петр. Он говорит, неизменность слова гарантирует сохранение вечной жизни. Как у Исаии неизменность слова гарантирует избавление Иерусалима, так у Петра неизменность слова гарантирует неизменность вечной жизни, неизменность искупления, неизменность спасения. Оказывается, наше спасение сохраняется не только Отцом, не только Сыном, не только Духом Святым. Еще один аргумент можете добавить. Спасение вечно, потому что слово, которым человек пробуждается к вечной жизни, слово, которым человек обретает спасение, это слово вечно. От вечного слова происходит вечная жизнь, а от тленного семени – временная. Вот логика Петра. Бог повелевает нам ценить слово более всего. В истории церкви были люди, которые ценили слово очень высоко. Вы знаете, что перевод слова Божьего почти на каждый язык стоил жизни переводчикам. Бог не позволил никому иметь истину легко. И Бог позволил дьяволу и его врагам атаковать тех, кто проповедует истину, чтобы она была полита кровью. Вы знаете эту традицию, некоторых протестантов казнили, когда им отрубали голову, то кровь сливали в чашу и затем Библию окунали в эту кровь. И некоторые Библии вот так, сохраненные в музеях, они вот так в крови все. Все это Бог делал для того, чтобы мы ценили слово. И вот переводчик Библии, первый переводчик Библии на английский язык, а Бог знал, что через английский перевод будет больше всего миссионеров, и Евангелие распространится больше, да? Знал Бог, возможно, предполагал сатана. Так вот, перевести на английский язык было очень трудно. И однажды в одном споре Уильям Тиндейл, он сделал первый перевод, он пообещал, что наступит время, когда каждый человек, работающий на ферме, вспахивающий поля, будет знать, что Писание лучше, чем Папа Римский. И он исполнил это ценой жизни. Он уезжал из Англии, из разных городов, перемещался в другие, скрываясь, работая над переводом, сделал перевод. Перевод дошел до людей, но в конце концов его казнили. 6 октября 1536 года в Нидерландах его привязали к столбу, задушили и сожгли. Но он ценил слово больше всего. Он пообещал перевести слово и перевел ценой жизни. А как мы сегодня ценим слово? А знаете ли вы, что сегодня значит для вас ценить слово? Как вы практически можете сегодня ценить слово? Переводить не надо, уже переведено. Те, которые переводят, они только хуже делают, если не имеют образования. Как мы сегодня можем ценить слово? Несколько моментов. Не записывайте, только выслушайте. Во-первых, ценить слово – это значит читать его регулярно. Читать слово регулярно. Во-вторых, ценить слово – значит быть внимательным, когда его в церкви объясняют. И стремиться всегда в церковь, когда его объясняют. Так же, да? И это значит стремиться быть в церкви, где его объясняют максимально хорошо. Это значит, что мы ценим слово. В-третьих, ценить слово значит постоянно размышлять о нем. В-четвертых, ценить слово значит стремиться исполнять его. В-пятых, ценить слово значит говорить о нем, распространять его. Когда закончится служение сейчас, говорите о самом ценном в церкви, о слове. Делитесь словом, спрашивайте слово у наставников, у зрелых людей. Живите словом, наполните свой разум словом, потому что только слово способно сделать вас любящими, способно дать вам мирное сосуществование с ближними. Потому что только слово вас отделило от грешников, оно возродило вас. И потому что именно неизменность слова гарантирует неизменность нашего спасения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!